Глава третья. Черная ночь. Терпение. Терпению Лойс научилась давным-давно. И теперь ей снова придется им воспользоваться как оружием против страха и паники, которые стыли внутри нее, тисками схватывали горло, придавливая тяжелым грузом. Терпение. И ее собственный ум — вот что оставили ей. В комнате, где ее так надолго оставили одну, царила мертвая тишина. Не было нужды пытаться проверить прочность ставен или двери, ведь они даже ободрали драпировки со столов у постели, чтобы она ничего не сделала с собой. Так решила Лойс. Но до этого пока что не дошло. О, нет и нет. Губы Лойс сложились в подобие улыбки, но в глазах застыла горечь. Она чувствовала себя очень плохо. Комната плыла и раскачивалась перед глазами, так что Лойс никак не могла собраться с мыслями. Еще на борту корабля ее стала мучить тошнота, и она не могла ничего есть. Сколько времени она не ела? Она стала по-детски загибать пальцы, подсчитывая дни. 3, 4, 5 дней. И все время перед ее мысленным взором стояло лицо той темноволосой женщины, которая однажды утром явилась в Эс-Касл и предстала перед ней с какой-то сказкой. Что она налгала? Лойс изо всех сил напрягла память, стараясь вспомнить все подробности той встречи. И страх ее стал еще сильнее, когда она вдруг отдала себе отчет в том, что провал в памяти не имеет ничего общего с недомоганием и потрясением, которое она испытала. Нет, это была блокировка памяти, которая никак не могла быть связана ни с ее физическим состоянием, ни с эмоциями. Это женщина. Бертора. Лойс испытала острую радость, когда все же сумела вспомнить имя женщины. Это Бертора увезла ее из Эс-Касла, принеся ей какое-то сообщение. Но что это было за известие? И от кого? О, почему? Почему она в такой глубокой тайне сохранила свой отъезд с Берторой из Эс-Касла? Какие-то отрывочные воспоминания у нее сохранились о дороге через лес, о шторме и о том, как они искали убежище от волны ветра среди скал. А потом они спустились к самому морю и стали ждать. Почему? Почему она так спокойно оставалась с Берторой, не испытывая ни беспокойства, ни подозрения? Быть может, ею двигала какая-то посторонняя сила? Нет, в это трудно поверить. В Эсткарпе у нее были только друзья, а не враги. А вот теперь, соединяя воедино отрывочные воспоминания, Лойс начала понимать, что Бертора вела с ней себя так, словно бежала от врагов на чужой земле. Неужели и у Карстена также есть волшебницы? Лойс сжала руками щеки, и те, и другие были холодны, как лед. Но ведь поверить в это значит усомниться в собственной же родине. С тех пор, как потомки древней расы были объявлены в Карстене вне закона, их убивали на месте по любому поводу. Там не осталось волшебниц. И все-таки она уже не сомневалась больше, что ей была навязана чужая воля, что ее, помимо ее собственного желания, кто-то принудил идти на юг, к морю, где ждал корабль. И что-то еще там было, что-то связанное с Берторой. Она должна вспомнить, ведь это так важно. Она стиснула судорожно кулачки, так что побелели костяшки пальцев. Да, верно, Бертора что-то кричала им. Лойс не могла вспомнить, что именно Бертора кричала, но помнила интонации. Они были сначала молящие, потом отчаянные. И один из тех, кто прибыл на корабле, прекратил эти крики, спокойно, почти небрежно проткнув женщину кинжалом. Бертора пала навзничь. Руки ее вцепились в рукоять клинка так сильно, что владелец оружия не смог выдернуть его из груди женщины. Потом раздался короткий приказ. Другой из прибывших наклонился над Берторой, пошарил в складках ее туники и извлек оттуда какой-то предмет, который зажал в кулаке. Что именно? Лойс не сумела увидеть. Бертора отдала ее в руки Карстена, и за это ей заплатили смертью. Но помощь Берторе в этом деле оказала какое-то оружие, неизвестное Лойс. Впрочем, неважно, как это было сделано. Теперь она в Карсе. В руках Ивьяна. Даже если ее сейчас ищут в Весткарпе, то все равно они могут строить только догадки о том, куда она исчезла. К тому же, если даже они догадаются, ведь им понадобится целая армия, чтобы выручить ее из Карса. А такую армию Весткарп не может выставить в данный момент. Лойс достаточно часто присутствовала на военных советах, чтобы отдавать себе отчет, как непрочно сейчас положение Древнего Королевства. Стоит только им отправить армию против Карстена, и Ализон немедленно нападет на них с севера. Когда-то в Верлейне она была одна против могущества, против всей власти Фалька, и не было у нее ни одного друга в стенах этой морской твердыни. И снова она оказалась одинокой против могущественного врага, если бы только не эта ужасная тошнота. Если бы только не кружилась так голова, она бы тогда могла мыслить более ясно. Но стоило ей лишь пошевельнуться, как пыльный пол начинал уходить у нее из-под ног. Внезапно отворилась дверь. Темноту комнаты разрезал узкий луч света лампы, ослепивший ее на мгновение. Когда она открыла глаза, перед ней стояло трое. Двое мужчин в ливреях герцогских слуг. Один из них держал лампу, другой — поднос, уставленный тарелками. А третий не был мужчиной, судя по изящной фигуре и шарфу, накинутому на голову. Поставив лампу и поднос на столик, слуги удалились, и только тогда женщина подошла к Лойс и откинула густую вуаль. Она была выше ростом, чем наследница Верлейна, отлично сложена и держалась с непринужденной грацией и изяществом, чем не могла похвастаться Лойс. Светлые густые волосы были уложены в замысловатую прическу и убраны под золотую сетку, украшенную драгоценными камнями. Такие же драгоценности сверкали на шее, на рукавах и на подоле тяжелого платья. Ее тонкие запястья украшали браслеты. Можно было подумать, что, готовясь к встрече, эта женщина специально украсила себя со всей пышностью и великолепием, какие были ей доступны. Но, увидев спокойные глаза, серьезное лицо, Лойс подумала, что эта женщина вряд ли нуждается в такой поддержке, как вся эта мишура. Женщина протянула сверкающую драгоценностями руку, взяла лампу со столика и подняла ее повыше, глядя прямо в лицо Лойс, оценивающим взглядом, который мог бы вызвать у нее краску смущения. Но девушка даже не дрогнула. Она не могла, разумеется, соперничать с такой красотой. Взамен золотой копны у Лойс была гладкая прическа из бесцветных прядей. Взамен изысканной грации движений, не заученной, а природной, Лойс отличалась неловкой угловатостью. Что же касается ума, то и здесь Лойс не превосходила эту женщину, ибо леди Алдис славилась своим умением искусно плавать в мутных волнах двора Ивьяна. «Должно быть, в вас есть что-то такое, чего сразу не увидишь», — первой нарушила молчание леди Алдис. «Но только уж очень глубоко это, видимо, скрыто у вас, милая герцогиня». Голос ее звучал шутливо, но в словах таилась дерзкая насмешка. Все еще не выпуская из рук лампу, Алдис отвесила поклон, и ее юбки грациозно взметнулись с непревзойденным изяществом, недоступным ни одной женщине, кроме нее. «Милая герцогиня, не хотите ли перекусить? Ведь, я думаю, вы должны были проголодаться за долгую дорогу». Она поставила лампу на стол, подвинула поближе к Лойс стул, все это с преувеличенной услужливостью, в которой сквозило явное пренебрежение. Лойс не шевельнулась и ничего не ответила. Алдис озадаченно поднесла к губам палец, потом улыбнулась. «Я ведь еще не представилась вашей светлости. Меня зовут Алдис, и я очень рада приветствовать вас в вашем городе Карсе, где вас так давно ждут. Ну, теперь, быть может, вы изволите пообедать?» «Разве Карс — это не ваш город?» — спросила Лойс так бесхитростно, как мог спросить ребенок. Она еще не знала пока, какую роль ей лучше всего играть, но на всякий случай решила, что имеет смысл держаться так, чтобы любовница Ивьяна недооценивала ее. Улыбка Алди стала еще шире и яснее. «Все это — лживые сплетни. Им бы вовсе не следовало касаться ваших ушей, миледи-герцогиня. Когда во дворе нет настоящей госпожи, кто-то ведь должен позаботиться о том, чтобы все шло как подобает и как угодно нашему лорду-герцогу. Я льщу себя надеждой, что вы не захотите ничего изменить в налаженном порядке. Что это? Угроза или предупреждение? Во всяком случае, сказано это было самым небрежным легким тоном. Лоис считала, что Алдис никогда не согласится уступить свое место, свою власть, которой она здесь обладала, жене, на которой женились только по государственным соображениям. «Известие о вашей смерти было большим ударом для нашего милорда-герцога», — продолжала Алдис. «Он ведь был готов приветствовать свою супругу, а вместо этого ему сообщили о том, что окно башни открыто и что за ним болтается разорванная веревка, а внизу бушует море, как будто эти волны жаднее его объятий. Немало огорчений принесло это нашему милорду-герцогу. Зато каким большим облегчением было для него известие о том, что Лоис из Верлейна жива. Правда, ее околдовали эти собаки с севера и держат у себя в качестве заложницы. Но теперь-то все в порядке, не так ли? Вы в Карсе, и сотни мечей образуют надежный заслон между вами и вашими врагами. Так что поешьте, миледи, а потом отдыхайте. Недалек тот час, когда вы будете должны во всей своей красе предстать перед взором своего супруга». Насмешка больше не была легкой. На сей раз Алдис выпустила коготки и вонзила их поглубже. Она сбросила салфетки, состоявших на подносе блюд, и запах пищи снова вызвал у Лоис приступ тошноты. Сейчас не время для проявления гордости, не время бросать вызов врагу. Лоис закрыла лицо руками, словно ребенок, который устал от рыданий и с трудом поднялась на ноги, держась за спинку кровати. Ее качнуло к столику, и она с трудом двинулась к стулу и почти упала на него. «Бедное дитя! Вы в самом деле измучены!» Но Алдис не подошла, чтобы помочь ей, и Лоис была искренне благодарна ей за это. Лоис пришлось взять бокал двумя руками, чтобы поднести его ко рту. До такой степени она ослабла. Ей было неприятно, что Алдис видит, как у нее дрожат руки. Она не хотела, чтобы та догадывалась о ее слабости. Впрочем, особого значения это сейчас не имело. Зато очень важно было то, что силы постепенно возвращались к ней и прояснялись мысли. То, что Алдис пришла сюда, это, конечно, неспроста. Но пока еще Лоис не знала, сможет ли она извлечь какую-нибудь пользу из этого визита. По телу разлилось приятное тепло. Тот страх, который грыз ее все время, понемногу начал ослабевать. Лоис поставила кубок на столик, пододвинула тарелку с супом и стала есть, с удовольствием вдыхая аромат навара. У герцога Эвьяна отличный повар. Против своей воли Лоис расслабилась, наслаждаясь вкусной едой. «Говядина в красном вине», — весело прокомментировала Алдис. «Это блюдо вам будут подавать теперь часто. Ведь наш милорд-герцог обожает его. Джаппан, наш шеф-повар, особенно славится этим блюдом. Милорд-герцог желает, чтобы мы все учитывали его вкусы и всячески угождали ему». Лоис отпила еще немного вина. «Отменно выдержанное вино», — сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал так же весело и непринужденно, как и у той, другой. «Похоже, что ваш милорд-герцог — тонкий ценитель напитков». Правда, мне-то казалось, что его нёба больше привыкла к грубому вину таверн. Алдис улыбнулась еще слаще. «Наш милорд-герцог не любит, когда намекают на, как бы это сказать, на не совсем обычное начало его карьеры. То, что он завоевал Карстен силой своего оружия. И при поддержке наемников», — холодно перебил ее Лоис. «И с помощью своих сторонников», — согласилась Алдис. «Он гордится этим и часто рассказывает об этом в кругу друзей. Тот, кто забирается на самую вершину, должен всегда помнить о том, что внизу». Лоис отломила корочку орехового хлебца и разломила ее пополам. «Тот, кто поднимается к вершинам, всегда позаботится о том, чтобы внизу все было гладко и спокойно», — возразила Алдис. «Он научен не доверяться случаю, ибо фортуна слишком капризна». «А мудрость уравновешивает силу оружия», — ответила Лоис пословицей жителей холмов. Поев, она уже не чувствовала себя так отчаянно плохо, но не следовало переоценивать себя. Эвьян далеко не глуп, он не привык попусту размахивать мечом, и его нелегко провести. И он-то завоевал Карстен не только силой оружия, но и остротой ума. А уж это Алдис... Тише, тише. Лоис, будь внимательна. Ступай осторожно, чтобы ни один лист не шелохнулся. Наш милорд-герцог — непревзойденный искусник во многих вещах. И в обращении с мечом, и в совещательной комнате, да и в постели тоже. Да и тело у него не искалечено. Он отлично сложен. Лоис надеялась, что Алдис не заметила, как она похолодела при этих словах. Но на это было мало надежды. И следующее замечание Алдис подтвердило опасения Лоис. Говорят, что на севере замышляются какие-то великие дела. И во главе всего этого стоит какой-то несчастный карлик, который изо всех сил размахивает у кого-то украденным топором. «Да?» Лоис открыто зевнула, потом еще раз и еще. Ее усталость вовсе не была наигранной. Слухи всегда преувеличены и мало похожи на правду. «Я уже поела. Можно мне теперь поспать?» «Но, миледи герцогиня, вы говорите так, как будто считаете себя пленницей, а ведь вы могущественная повелительница Карса и Карстена. Я это буду иметь в виду. Но все же эта мысль, как бы отрадна она ни была, приносит мне меньше радости, чем принес бы отдых. А поэтому пожелаю вам всего доброго, миледи Алдис». Еще одна улыбка, легкий смешок, и она исчезла. И Лоис тут же услышала звук, который ожидала услышать. Скрежет ключа в замке. Какой бы могущественной повелительницей Карса она ни была, во всяком случае, на эту ночь она пленница, запертая в этой комнате, и ключ от замка не в ее руках. Лоис больно закусила губу при самой мысли о том, что именно это может означать. Она внимательно осмотрела комнату. Кровать без полога, который непременно полагался в таких покоях, стояла на возвышении, к которому вели две ступеньки. И когда она отодвинула ставни на одном из двух окон, рука еще нашарила прочную металлическую сетку, через ячейки которой проходила только первая фаланга ее указательного пальца, но не больше. У дальней стены стоял комод, в его ящиках лежала какая-то одежда, но Лоис не стала ее рассматривать. Она чувствовала страшную усталость, все ее тело ныло от желания растянуться на постели. Но ей нужно было еще кое-что сделать перед тем, как лечь. И когда задача была выполнена, Лоис почувствовала, что лишилась последних сил, и вся дрожит в изнеможении. Сейчас она ляжет и уснет, но теперь никто не застигнет ее врасплох, потому что к самой двери был придвинут тяжелый стол. Несмотря на свинцовую усталость, сковывающую все ее члены, Лоис долго лежала без сна. Она не загасила лампу, так что даже самые дальние углы комнаты были освещены. Ее томило мучительное беспокойство. Когда-то она уже испытывала подобное, и оно было таким же сильным сейчас, как в тот миг, когда она пробиралась по подземелью, мимо забытого алтаря забытого народа, прежде чем выйти под ясное небо. Подземелье Верлейна. Она на мгновение будто снова ощутила их гнетущую атмосферу и страшную наэлектризованность воздуха. Волшебство! Если когда-то хоть раз сталкивался с ним, то безошибочно определяешь снова и снова. В конце концов, ей вовсе неизвестны все тайны Эсткарпа, ведь было же когда-то время, когда они с Джелит провели много дней в самом сердце Карса под личиной воинов-наемников, собирая информацию, столь необходимую делу Севера. И вот сейчас, здесь, тоже могут быть агенты-властительниц. Она вцепилась руками в покрывало. Ах, если бы она только обладала такой силой, если бы только могла послать сообщение, которое мог бы принять дружественный мозг-приемник. Она страстно желала этого. Слезы струились по ее щекам. Ей нужна была не столько помощь, а хотя бы поддержка, участие, сознание того, что она не одинока. Когда-то она была совсем одна, но потом появились Джелит и Саймон, этот высокий чужестранец, которому она сразу поверила, и вместе с ним Корис. Слабый румянец выступил на ее щеках при воспоминании о насмешках Алдис. Несчастный карлик. Какая нелепость, какая ерунда. В нем была смешанная кровь, это правда. кровь матери из рода Торов с их приземистыми могучими телами, и кровь отца из благородного семейства из Горма, из людей, отличавшихся редкой красотой. Но все равно лишь его одного выбрало ее сердце из всех мужчин с того самого дня, когда она увидела его рядом с Саймоном. Они ждали ее у ворот Карса, переодетые наемниками, вызванные мысленным сообщением Джельд. Вызванные мысленным сообщением. Но ведь она не может послать такое сообщение. Лоис еще раз попыталась разобраться, что за барьер возник в ее мозгу, стараясь преодолеть его. Нет, здесь определенно было какое-то волшебство. Она совершенно уверена в этом. Лоис соскользнула с кровати на пол и, сама того не сознавая, принялась отодвигать стол от двери, словно выполняла приказ неведомой силы. Все внутри нее протестовало против этого, и все же через минуту стол был отодвинут. И почти сразу послышался звук переворачиваемого ключа в дверном замке. Тяжелая ручка повернулась. Снова Алдис. На мгновение Лоис расслабилась. Потом посмотрела вошедшей в лицо. Оно было точно такое же, как и раньше. Красивое, спокойное и все же не совсем такое. Что-то неуловимо изменилось в ее лице. Лоис не смогла бы даже сказать, что именно. Как будто та же самая легкая улыбка, тоже ясное лицо. И все же всем своим существом Лоис чувствовала, что это не та Алдис, которую она видела раньше. «Вы боитесь», — сказала Алдис, и ее голос звучал почти так же, как раньше. «Почти, но не совсем так. У вас есть основания бояться, миледи-герцогиня. Наш милорд-герцог не любит, когда ему идут наперекор. А вы несколько раз обставляли его. Он должен вас сделать своей верной женой. Вы ведь знаете, иначе ему не достигнуть своей цели. Но не надейтесь, что вы найдете в нем нежного возлюбленного. Отнюдь нет. И поскольку вы в какой-то мере мешаете и мне, я решила дать вам один шанс, миледи-герцогиня». Что-то сверкнуло в воздухе и упало на край постели. Маленький кинжал из тех, которые когда-то приходилось Лоис носить на поясе. Но все же настоящее оружие. «Это подарок для тебя», — сказала Алдис, и не Алдис, таким тихим голосом, что Лоис едва разбирала, что она бормочет. «Интересно, как вы решите им воспользоваться, миледи-герцогиня Лоис из Верлейна? Каким именно образом? Так или иначе?» И она исчезла. Лоис уставилась на тяжелую дверь, недоумевая, как Алдис так быстро исчезла. Словно вообще была лишь призраком, без плоти и крови, иллюзией и только. Иллюзия — оружие и защита волшебниц. А была ли здесь Алдис на самом деле? Быть может, это всего лишь уловка со стороны какого-то агента Эсткарпа, который хотел хоть так помочь пленнице из Верлейна? Но нет. Ей не следует питать таких призрачных надежд. Лоис бросила взгляд на постель, словно ожидая, что кинжал тоже исчез, как призрачное видение. Но он лежал там по-прежнему, и в руках у нее он был холодным и гладким на ощупь, а его тонкое лезвие остро отточено. «Что ж, значит, она должна им воспользоваться. Только против кого же, интересно? Против Ивьяна? Или против себя самой? По-видимому, для Алдис или для призрака Алдис особой разницы в том не было».